Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Бусти Ход Котами.
На планете Земля.
И на планете Земля. Третьей планете от Солнца. Напоминаю, кто вдруг, может быть, забыл. И, значит, что случилось с нами, с двумя, со мной, с Никитой? Мы вспоминали недавно в то ли основном, то ли в бусте в предыдущем подкасте про Индиану Джонса. Как-то вот так у нас промелькнуло сквозь, и мы вспомнили о том, что давным-давно собирались продолжить наши киномарафонные выпуски. А мы напомним, что был про Терминатора, про Чужого, про Хищника, да, вроде все.
Угу.
Если ничего не это самое. И так как у нас скоро совсем, вот уже, считай, завтра выходит новая часть в кинофраншизе одного из самых главных приключенцев планеты, mm-hmm. Индиана Джонса, то мы решили пересмотреть старые фильмы, их пока только 4. Сериал, конечно же, если вдруг кто не знал, есть сериал, мы смотреть не стали, потому что там сезонов 50. Вот. Но мы решили посмотреть 4 основных фильма франшизы, поделиться своими ощущениями, воспоминаниями и попробовать понять, почему, наверное, это круто, во-первых, а во-вторых, почему никто больше такого и не делает-то фактически, практически. Вот, Никит, давай ты как киновед главный, можете есть что-то добавить-то?
Ну, давайте начнем с азов, с самого начала. Откуда вообще Индиана Джонс появился на свете? Дело в том, что Спилберг, известный вам режиссер, автор, на секундочку, первого блокбастера вообще в истории «Челюсти», к началу 80-х хотел снять Джеймса Бонда. Но, видимо, какие-то гнусные голливудские продюсеры считали, что ну это что-то молодой какой-то выскочка, хуй не дадим мы его нашего замечательного персонажа. И все как-то у него не складывалось. И его братюня, друган, коллега Джордж Лукас, ему как-то на отдыхе сказал, типа, забей хуй, короче, Джеймс Бонд, у меня есть идея получше. Такой же Джеймс Бонд, только про археологию. И прям супер банальная идея, но почему-то она никому в голову не приходила. Значит, снять кино про искателя приключений, который, значит, отправляется в странные, в какие-то в экзотические страны, ищет артефакты древности. При этом у него обязательно, конечно же, в каждый фильм новая мамзель, многочисленные враги, которых он героически побеждает. Все это будет весело, в духе каких-нибудь старых там ТВ-шоу 60-х, чтобы, значит, ну, как вообще тогда вот эти чуваки делали, как бы на самом деле и «Звездные войны» Лукаса выросли из там Флэша Гордона, который шел по ТВ, низкобюджетное шоу, тоже Индиана Джонс, у него примерно такие же корни. Вот. И, значит, они собрались, придумали сценарий, начали делать пробы, и вообще изначально Индиану Джонса должен был играть такой актер, как Том Селлик. Знаешь такого?
Не вспомню я, наверное, кто это.
В 70-х был такой телесериал «Детектив Магнум».
О, да ладно! Магнума я помню.
Вот, и там играл такой усатый черт, вот типичный герой 70-х, у которого там усы заходят первый в комнату вперед него. Вот. И сейчас на Ютубе можно даже найти пробную сцену, где играет как раз Том Селлик Индиану Джонса, а подругу его играет Шон Янг, которая девушка из «Бегущего по лезвию» из первой части. Вот. Но каким-то просто чудом, просто как всегда в таких историях, все сложилось правильно, и Том Селлик отвалился, слава богу, потому что я могу себе представить, что получилось.
Блять, это было бы смешно, конечно.
Ну это да, это просто анекдот был бы. Вот. А пацаны наши, Лукас со Спилбергом, они же не хотели сначала Харрисона Форда брать, потому что, ну, блядь, он только что был в «Звездных войнах», чуть-чуть теперь везде его снимать, что ли? Вот. Но после того, как одни пробы не получились, вторые пробы не получились, позвали. Ну, давай, ну, просто, ну, позовем. Ну, что, ну, за спрос денег не берут. Позвали, мужик надел шляпу, и они поняли, бля, ну это да, это наш человек. Вот. И, значит, сняли первый фильм «Искатели утерянного ковчега». Заметьте, он не назывался «Индиана Джонс И». Он просто назывался «Искатели утерянного ковчега». И тогда еще, ну, они, конечно, уже рассчитывали на трилогию. Лукас уже сказал, мы сразу сделаем трилогию. Но, как вы понимаете, если бы это не пошло дальше, то никакой бы, ну, если бы фильм не окупился, никакой бы франшизы не было. И вышли «Искатели», и что, начнем сразу с него? Сразу хочу влететь с двух ног. Ну, для меня это самый слабый фильм вообще всех четырех частей. При том, что он классный. Я его люблю. Он, ну, типа, он веселый. Он, в нем сразу есть все, что нужно в этой франшизе. Есть и потрясающий главный герой. Есть и, значит, какой-то древний артефакт. Разумеется, злодейские нацисты. Прикольное время действия. Мы на самом деле забываем, что, ну, типа, фильмов про приключенцев 30-х и как бы не очень много, на самом деле. Вечно все в какие-то более поздние года происходит. Прикольное место действия. Опять же, Каир офигенный. Все есть, но как бы первый фильм, он, по-моему, снимался только ради того, чтобы угореть. Ну, то есть, как будто бы, вот, знаешь, есть блокбастеров, не знаю, там, «Инопланетянин» тот же Спилберга, что где есть какая-то мысль, там, вот, там, дружба, отцы и дети, вот эта вся хуйня. Какая мысль есть в «Искателях утраченного ковчега»? Ты можешь вот ее распознать?
Мне кажется, что это нечто странное было. Мне кажется, это какая-то была проба пера. Во-первых, что хочу сказать вообще, да, для меня, когда я смотрел, сейчас пересматривал подряд практически все фильмы, у меня особенно со второй, наверное, части не отпускало ощущение, что это, блядь, Джеймс Бонд, реально. И то, что ты сейчас рассказал перед, я просто об этом не знал, о том, что Спилбергу не дали Джеймса Бонда, и я такой, так, блядь, ну вот же, ну Джеймс Бонд же, какого хера? Вот. А во-вторых, наверное, да, ты прав, первый фильм, он, ну, во-первых, он 81-го года, давайте уж, ладно. Во-вторых, наверное, было сложно найти какую-то сразу идеальную формулу, и это прослеживается, на самом деле, во всех фильмах, пожалуй, кроме, наверное, ну, не во всех, ладно, в первом и втором, я бы так сказал, что как будто бы здесь... Не очень понятно, что это. Это семейные какие-то приключения. Смотришь, вроде нет там кровяка, убийства, кости, какие-то страшные сцены. Вроде, это не триллер, да нет, вроде не триллер, но слабовато для триллера. Боевик, да, наверное, тоже нет. Вестерн, ну, и вот какое-то такое вот смешение жанров, к которому они, мне кажется, в третьей части пришли, мы к этому позже вернемся, мне кажется, третья вообще лучшая из трех. Вот в первой они как будто бы это все прощупывали и просто больше знакомили, наверное, с героем. Но, наверное, все, что они хотели показать, это то, что есть такой крутой американский чувак, который борется с грязными фашистами и побеждает, и он такой новый герой, и все его должны любить, он прям очаровательный, абсолютно ничего не боится. Вот эта сцена, где он в качестве преподавателя замечательно стоит на лекции, и все девочки, затаив дыхание, просто смотрят на него. И вообще замечательная сцена, у одной там на веках написано «Love you». Вот. И, наверное, первая часть, да, это больше какое-то вот знакомство с героем. Конечно, там хватает и экшн-сцен, и дурацких злодейских персонажей, прям вообще абсолютно карикатурных злодеев. Вот. Но я думаю, что это такой поиск, который в итоге, забегая вперед, немножко дико удался, потому что с бюджетом 20 миллионов собрали почти 400. Вот. Но это какая-то вот магия. И да, повторюсь, что «Индиана Джонс» — это вот... Ну, нельзя сказать, что это как, наверное, как «Сокровища нации» какие-нибудь, да, которые, наверное, вылезли из того же «Индиана Джонса», диалоги фильмов с Николасом Кейджем. Я бы не сказал, что это фильм типа про археолога, который ищет артефакты. Это какая-то ядерная смесь вообще из всего. И, наверное, археология артефакт — это скорее в первом фильме, скорее вообще какой-то фон, типа. Ну, просто причина, почему он вот так вот, вот так вот скачет по полям, по лесам и так далее. Вот.
Но я тут не соглашусь. Мне кажется, очень важный элемент каждого фильма — это вот этот вот азарт. Когда, значит, главный герой узнает, что что-то можно найти, что-то прям пиздец культовое, важное, сверхъестественное, у всех загораются глаза, и это очень важный, как это называется, МакГаффин. Но только здесь обычно МакГаффин — это что-то неизвестное, что ищет, значит, главный герой, а здесь сразу известно, мы ищем, значит, потерянный ковчег, это вот этот самый, значит, ящик, куда иудеи сложили, собственно, заветы того самого бога, самого настоящего. Вот. И вот это придает вот это всей франшизе какой-то дополнительный, мне кажется, дополнительную прелесть, потому что я не очень люблю Джеймса Бонда в принципе, и, ну, просто мне неинтересно каждый раз завязка. Ну, то есть, ну, чё, блядь, очередной какой-то злодей, ну, давай еще погромче.
Мяукает.
Злодеи мяукают. Вот. Очередной злодей хочет уничтожить весь мир бомбой, и Джеймс Бонд должен его найти, скучно уже заранее. А тут, блядь, ковчег заветов где-то в Египте спрятан, охуеть. Вот это, мне кажется, очень интересная штука. Плюс, конечно, важная часть первого фильма в том, что, собственно, не происходит никакого становления героя. Герой вот так по щелчку пальцев моментально появился. Ну, то есть, он сразу уже готов на все фильмы, заряжен. Харрисон Форд, вот это тот случай, когда актер попадает в роль на 300%. Он просто надевает вот эту шляпу, этот, значит, вот эту рубашку, которая расстегнута до пупка просто, нахуй, как обычно, чтобы мужественную грудь, значит, оголить. Хлыст и какой-то моментально узнаваемый образ. Мне кажется, тут соавтором фильма можно считать просто вот художника по костюмам. Вот если бы художник по костюмам сделал бы хуже свою работу, это был бы совсем другой фильм, я уверен просто на 300%. А что касается смешения жанров, да, реально, здесь как будто бы, ну, на самом деле, не так много экшена, как в следующих фильмах. Ну, то есть...
Да, да.
Начало вот это с гигантским шаром и погоней, потом долгие разговоры, 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 поиск, разговоры, 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 какие-то, значит, приключения, потом вот это вот, мне кажется, центр этого фильма — это потрясающая погоня на грузовиках, где они просто там верхом на этом грузовике скачут, под ним, над ним. Это уже, ну, для 80-х, для начала 80-х, мне кажется, прям безупречно поставленная экшн-сцена. Вот, но этого не так много в фильме. И да, поэтому он, мне кажется, самым слабым. Мне его, ну, не то чтобы самым слабым, мне просто его скучнее всего было пересматривать. Вот на самом деле ничего в нем такого особенного нет, кроме того, что я хотел бы сразу подчеркнуть склонность Спилберга снимать мюзиклы. Ну, то есть, Индиана Джонс, он поставлен как мюзикл, все под музыку происходит, типа два удара, и они подчеркивают с каким-нибудь музыкальным инструментом. Ты как будто бы смотришь мюзикл. И насчет злодеев, да, тоже хотел сказать, мой любимый персонаж в этой части — это, конечно, тот нацист в очках, который, причем он не центральный злодей, он типа выполняет просто...
С вешалкой.
Да, с вешалкой, вот эта прикольная сцена. И он, знаешь, он не центральный злодей, который должен толкать какие-то речи, а он что-то в сторонке ходит и похихикивает просто над всем происходящим. Очень крутой, очень мне понравилось. Вот, ну как-то так.
Я еще хотел выделить работу со звуком отдельную. Не знаю, как у других, тех, кто вдруг давно не смотрел или пересматривал недавно, я поймал себя на мысли, что здесь какая-то дикая, вообще сумасшедшая была проделана работа звукорежиссера, потому что стереозвучание в фильме — это просто какой-то космос. Я несколько раз за фильм, чтобы вы понимали, когда там на заднем фоне в каком-нибудь там племени или какие-нибудь птицы пролетают, я несколько раз себя заловил на мысли, что даже на обычном телевизоре без какого-нибудь там 5.1 у меня было ощущение, что это за окном у меня птицы, короче, кричат, и я, блядь, реально отдергивался и, ну, в окно смотрел, типа, что за херня происходит. А, вот, я... был удивлен, и я не помню, чтобы у меня были такие эффекты даже типа в современном кино. Может быть, это какой-то... Я вот не знаю, что это за магия такая произошла.
Может, ремастер это
какой-то, старых. Да, может, это какой-то ремастер, может, еще что-то. Но вот, тем не менее. Попробуйте, может, у кого-то такое же будет. Потому что я прям такой, нихера себе. Спасибо большое, пожалуйста.
Ну и, кстати, внешний вид. Вот страсть, значит, в этой серии к красивым кадрам, где, значит, тень человека со шляпой на фоне заката какого-нибудь. Вот эта сцена, где они копают вот этот холм, и на фоне буря, просто потрясающе, до сих пор офигительно смотрится.
Нет, вообще, что касается съемки всех частей, все смотрится прекрасно. Я думал, что, ну, откровенно, «Звездные войны» тяжеловато смотреть первые три. Давайте вот так, если... Ну, ты, конечно, понимаешь, что все охуенно.
Первую я бы
сказал.
Но
там видно, что старенько. Вот. А «Индиана Джонс», за счет того, что там нет никаких супер навороченных космических кораблей, которые, на самом деле, маленькая деталька, типа, ползущая по столу на черном фоне с белыми точками в замазке, блядь, в виде звезд, там все смотрится более как-то натуралистично и на самом деле, ну, не вызывает никакого, наверное, кринжа, я не знаю,
только
по-современному сказать.
Но только в конце.
Кроме второй части, конечно. Вот. Потому что, давай ко второй перейдем, она, мне кажется...
подожди.
Ладно.
Я только хотел сказать, что вот, наверное, только под конец там начинают спецэффекты сдавать, потому что когда они открывают Ковчег Заветов, ну, начинают сказать... Ну, то есть, когда они делают вот эти куклы, которые, с которых тает плоть, это все здорово выглядит, но когда просто вот эти призраки летают, вот эти лучи, ну, это выглядит, ну, хуй пойми как, на самом деле, потому что вот эта вот компания лукасовская, Industrial Light of Magic, которая, в принципе, придумала фактически спецэффекты в кино, заново их придумала, она только начиналась. То есть, они только-только закончили вот «Новую надежду». И это, по-моему, чуть ли не следующий их был фильм. Понятно, что они еще многого не умели. Вот. И вот если подводить какой-то итог первого фильма, я хотел подчеркнуть то, что я сказал в начале. По-моему, этот фильм был снят ровно для того, чтобы угореть. Потому что ты смотришь вот кадры со съемок, они все угорали просто, когда это снимали. Такие, бля, хорошо, у нас чувак, статист, 2 месяца учился махать мечом, давайте его нахуй застрелим просто в следующем кадре. Будь смешно. И все такие, га-га-га, действительно. И это всегда на самом деле чувствуется, когда люди очень весело что-то создают, это передается потом зрителю. И это в «Ковчеге» осталось. Ну, а теперь давай ко второму. Что ты хотел сказать?
Да, я хотел, во-первых, сказать, что каким-то магическим образом я сначала посмотрел вторую, потом первую. Ну, так уж сложилось. Перепутал немножко.
А самое смешное, вот, что это приквел. Так что хронологически ты даже правильно сделал.
О, ничего себе. Во второй части у меня было... Первое ощущение, которое создается во второй части, как будто бы Спилберг и Лукас типа такие, бля, как мы разъебали рыночек, короче. Потому что первая и третья и четвертая начинаются спокойно вот этим черно-белым шрифтом. Там томное название, томная музыка, какая-то страшная завязка. А вторая начинается с кабаре, танцуют мадамы. Большими буквами «Индиана Джонс», 3D такая надпись, как в WordArt'е. Все красиво. Начинается вот эта Джеймс Бондовская эстетика. Индиана с двух ног входит. Там передача алмазов каким-то китайским или японским, не помню, этим самым бандюганом. Он, значит, девушку берет в заложники, у них там переговоры, тоси-боси и так далее. Вот это все, перестрелка, экшен, прям вообще, прям по всем заветам, канонам каких-то шпионских блокбастеров. И затем, конечно, как обычно, Индиана выходит с высоко поднятой головой, садится в самолет, летит, но не тут-то было. И, значит, пилоты выпрыгивают, а Индиана с мадамой и с великолепным... Господи, как этого мальчика-то зовут? Кикваном, который сейчас покоряет опять Голливуд, остаются в этом самолете, который падает. И тут, во-первых, я что хочу сказать? Вот это, ребят, те, кто ругаются в четвертой части на сцену с холодильником, где Индиана прячется от взрыва, блять, Во второй части Индиана Джонс на надувной лодке, блядь, спрыгивает с самолета с высоты 50 километров, приземляется на склон снежный, блядь, катится там себе дальше, как ни в чем не бывало, потом еще падает с обрыва, блядь, и дальше плывет. Господи, вот я прям смотрел и думал, нихуя вы угораете, конечно, Лукас со Спилбергом, просто мое почтение. И это такой какой-то очень утрированный фан, которого сейчас, мне кажется, дико не хватает в приключенческом кино. Потому что ты смотришь и думаешь, блядь, ну это же смешно, это так нелепо, это так глупо, но ты понимаешь, что главный герой выживет вообще в любой ситуации, и этим, наверное, он ценен. Еще по поводу второго фильма, здесь прям, вот я говорил, что непонятно, что за жанр Индиана Джонс изначально, но здесь как будто бы этот фильм страшнее, чем все остальные. Потому что вот эта история мистическая с индийскими богами, с этой богиней Кали, богиней смерти индийской, которой поклоняются там в храме в старом индийском, и какой-то подземный культ полуканнибалов, полуубийц, непонятно кого, и вот эта вот сцена, где главный злодей там вырывает сердце у человека, это прям... Ну, я бы охерел в детстве такое смотреть, если бы мне родители показали, и прям тут видно, как круто Спилберг смог совместить жанр такого легкого приключения, такого героя, который никогда не унывает, Лавелласа с этой прекрасной еще блондинкой, дико харизматичной, которая сначала, конечно же, ненавидит главного героя, потом у них происходит любовь, вот с этим парнишкой китайским, который просто как заводной апельсин носится туда-сюда. С такими, да, ситуациями, когда ты, ну... Как будто бы он тебя заставляет немножко усомниться в том, а получится ли в этот раз у нашего старичка Индианы выбраться-то, потому что ситуация, блядь, не самая легкая, скажем так. И здесь, конечно же, и графически все стало получше, и, ну как, первая сцена, конечно, вызывает небольшое, там видно, что и куклы, и кадры как-то нелепо меняются, но дальше все в порядке. Вот, и сама история намного интереснее, чем в первой части, с этими всякими индийскими потаенными культами, с этим мистицизмом легким. И здесь еще хочу последнее что добавить. Многие очень забывают, что вообще Индиана Джонс это еще и фантастика. Потому что как-то принято, что Индиана Джонс это просто про приключения чувака, который ищет артефакт. Но всегда этот артефакт делает какую-то фантастическую хуйню в итоге. Mm-hmm. Это не просто там, как в той же упомянутой ранее «Сокровищах нации» или там с Томом Хэнксом вот этот фильм про, блядь, непонятно кого там, это, где он носился, блядь, искал тоже хуйню Кот какую-то Давид. Потаённую. Да-да-да. Не просто «О, я нашел там...» перо павлина, блядь, 15 века, и который исполняет желание, в жопу себе вставил, что-то нихуя не исполнилось. Ну, блядь, зато нашли, ебать. Нет, здесь это артефакт, который в итоге действительно что-то делает, и это, наверное, тоже какая-то такая изюминка прикольная, потому что если бы ну, все заканчивалось таким вот этим унылым, а ну на самом деле это все сказочка, блядь, то было бы, конечно, намного хуже. И что еще классно, что Индиана почти в каждом фильме, он говорит, да, я слышал эту сказку, блядь, чего вы мне мозги лечите, хуйня это все, а в итоге ввязывается в авантюру, и в итоге оказывается, что и не хуйня. Вот, второй фильм, наверное, ну, наравне у меня с третьим, из четырех, потому что как-то вот он удался прям во всем. Они здесь почти нашли идеальную середину, я считаю.
Второй, мне кажется, вообще в целом недооценен, потому что его и Спилберг не очень любит, и, значит, зритель не так от него фанатеет. Он просто, во-первых, он тяжело снимался, там что-то у всех были проблемы, там Харрисон Форд себе что-то жутко потянул спину, там вот, и в некоторых сценах, где он там залезает в эту вагонетку и корчится от боли, он реально там корчится от боли, потому что там пиздец, его лечили потом всем селом. И там Спилберг только-только, по-моему, то ли в разводе он был, то ли что-то еще такое. В общем, они специально, в общем, мрачное окружение, у них что-то мрачные события в жизни, они решили сделать более мрачный фильм. И действительно, там хватает мрачности. И я бы тут хотел еще подчеркнуть не только сюжет мрачный, они немножко показали, что, ну, сам Индиана Джонс не особо светлый персонаж. Ну, то есть, у него есть свои какие-то темные стороны. Вот этот азарт, опять же, жажда славы. На секундочку я напомню, что когда они, значит, прибывают в начале фильма в эту деревеньку, из которой, значит, злые культисты спиздили священный камень и украли детей, Индиана Джонс такой, ну, хуй знает, я пойду, не пойду. И только потом, когда он узнает, что это супердорогие священные камни суперкульта, он такой, так... Коротышка — это богатство и слава. Мы идем нахуй. Ну, то есть, только после этого, на минуточку. И в целом, вот когда они уже попадают в этот подвал с приколами, там же тоже он бы мог просто уйти оттуда и все. Нет, надо пойти и взять все камни. Не только один, который для этой деревни нужен, а все нахуй, потому что богатство и слава. А, да, опять же... Прикольный сеттинг, потому что все остальные, они как-то более традиционно. Здесь нет ни нацистов, ни каких-то других признаков серии. Здесь и вот этот таинственный культ, Индия. Индия не была потом ни в одной части фильмов. И, кстати, прикольная история в том, что мне кажется, что сейчас бы очень косо бы посмотрели на этот фильм, потому что на минуточку там местные жители... И вот эти вот индусы, это, короче, последователи мрачного культа, вырывающие сердца, а колониальные, значит, империалисты-британцы спасают положение. Мне кажется, в текущих реалиях сказали бы, что-то вы, блядь, слишком хвалите этих проклятых британцев. Вот, да. А что касается каких-то... Ну, веселых моментов, они так здорово перемешиваются с мрачными, что секунду назад была очень смешная сцена, где, значит, вот Индиана Джонс со своей барышней не договорились про секс, и, значит, в отдельных комнатах ждут друг друга, типа, кто первый придет. Очень смешная сцена. Через минуту они спускаются в подвал со скалопендрами, с вырванными сердцами, со всей хуйней, короче. И это тоже такая... Это... На самом деле это американские горки. Это подчеркивает, собственно, финал фильма, где фактически на американских горках и вот эти вот они скатываются в этих вагонетках. Тоже потрясающая сцена. Вот. Так что да, второй фильм, он, это как обычно, знаешь, середина трилогии практически везде мрачнее, чем первая часть. Mass Effect 2 мрачнее, чем первая часть. Пираты Карибского моря 2 мрачнее, чем первая часть. Звездные войны, Империя наносит ответный удар мрачнее, чем первая часть. И тут вот тоже такая классическая история. Показать темную сторону этой франшизы, темную сторону мира, темную сторону персонажа. Чтобы потом прийти к заключительной части трилогии и всех разъебать. По крайней мере, такой у всех план изначально. Не всегда так получается. Но мне кажется, что в случае с Индианой Джонсом получилось просто на все 300%. Потому что третья часть до сих пор вызывает у меня какой-то невероятный восторг. Просто всеми своими составляющими. Во-первых... Тем, что там тебе вот тоже за 15 минут показывают становление героя. Две предыдущих части мы ничего не знаем про Индиану Джонс. Ну, типа, это мужик, он преподает в институте, и у него есть вторая жизнь, где он в шляпе, короче, скачет, бьет мордой и грабит могилы. Вот, тебе тут рассказывают, почему он такой вырос, в каком доме он вырос, значит, какие приключения у него были в детстве, почему он змей боится. То есть, все просто обсуждали, почему у него шрам на подбородке. У Харрисона Форда реально этот шрам, он как бы въебался где-то в автокатастрофе. Вот, а здесь показали, что он, значит, хлыстом этим впервые попробовал взмахнуть и, значит, ранил себе подбородок. А, во-вторых, офигительная, ну, собственно, самый офигительный артефакт, мне кажется, за всю франшизу, потому что, ну, типа, священный Грааль, это, ну, наверное, главный артефакт вообще всей, за всю историю человечества. И вообще вот эта вся тема библейских мотивов, каких-то вот этих фресок, икон, рыцарей круглого стола, это все настолько захватывает, я такое, вот, ну, испытывал, близкое к этому, не точно такое же, но близко испытывал во второй части перезапуска Tomb Raider, который Rise of, который про Россию. Вот там тоже смотришь вот эти иконы древние и эти истории, что мы, короче, от, там, уходим в Сибирь жить новой жизнью. Тоже там какое-то такое у тебя внутри такое ощущение. А, во-вторых, смена мест действия постоянная. То есть, если первая часть, она в основном про Египет. И, кстати, я там забыл сказать, что я вот... вот это время действия первого фильма 36-й, по-моему, год. Время съемок это 80-е. И я побывал в Каире где-то, по-моему, 2008-2009. Нихуя не изменилось. Вот если вы хотите, типа, угореть и прям побывать в местах съемок, реально, блядь, вот Каир какой был, такой остался. Тоже такое же, блядь, все распиздяйство. Какие-то черти по улицам, вот этот рынок, фрукты. Все точно такое же. Вот, вторая часть была в основном, ну, то есть там в самом начале немножко Гонконг и все-таки в основном Индия. Да и ладно Индия, в основном это сырой подвал, вторая часть. Там ну, да. Не так много. В третьей части тебе, пожалуйста, какая-то сначала Аризона, потом корабль вот этот, потом Венеция, потом, значит, Египет опять, Австрия, австрийский замок. Ну, просто вот то, что стало принято вообще в приключенческом жанре, ну, в Uncharted каком-нибудь, чтобы постоянно менялось место действия, вот к этому в «Индиане Джонсе» пришли именно к третьему фильму. Это до сих пор очень круто, потому что у тебя нет какого-то постоянного ощущения, что они как-то замерли, что действие замерло. Вот он ходит по этому Каиру и ходит, и ходит, и ходит, и финики отравленные, и эти, блядь, раскопки. А тут такой резкий контраст, что типа из Венеции в пыльные вот эти какие-то пески. Очень здорово. И, ну, и, конечно, нельзя не подчеркнуть, что если предыдущие фильмы, они были просто про угореть, в третьем все-таки появилась мысль, это банальная мысль, вы ее видели везде, но это «Отцы и дети». И тут «Отцы и дети» — это просто потрясающе, потому что подобрали к одному великолепному актеру, второго великолепного актера Шона Коннери, и это такая охуительная парочка. Причем, что у них разница в возрасте, на самом деле, ну, типа, лет 10 или 7, что-то такое. И из них такие офигенные отец и сын получились. По-моему, Шон Коннери сам говорил... Спилбергу, когда они снимали фильм, что типа, ну, я его отец по сюжету, я должен делать все, что он делает, только круче. И вот это соперничество между отцом и сыном, вот это вот травмы детства, и то, что там, несмотря на то, что какой бы там занятой человек его отец не был, когда он его чуть не теряет, он сразу теряет всю свою напускную серьезность, его там обнимает, и мой мальчик, я тебя чуть не потерял, до сих пор меня пробирает эта сцена на самом деле. И возвращение к нам нацистам нашим любимым, потому что, ну, типа, культ мрачный, что-то сердца, мрачновато, но нет ничего более веселого, чем дать нацисту поебалу с разбегу. Ничего более веселого в жизни нет. Это такие враги, которые в любом фильме, их никогда не будет жалко, и не нужно показывать их сложную натуру, вообще ничего не надо. Просто нацисту можно нормально там бить морду, там выстрелить в него из револьвера или что-то еще сделать. В общем, да, третий фильм. И мы до сих пор не поговорили к третьему фильму про Джона Уильямса, который величайший композитор на Земле. И мне кажется, что вот в каждом фильме, в каждом «Индиане Джонсе» есть какая-то отдельная своя тема этого фильма. И мне кажется, что самое лучшее в третьей части. Вот эта вот полуорганная, полуцерковная музыка, когда они говорят про Святой Грааль. И такой, блядь, я просто немедленно хочу какую-нибудь видеоигру, или там, или сам я сейчас просто поеду искать артефакты какие-то, настолько это пробирает. Так что да.
Она вот... еще очень круто всегда пересекается с основной темой, мне вот всегда нравилось это в старых фильмах. Сейчас, кстати, такого стало намного реже, когда берут основные вот эти пять нот, там, ту-ту-ту, И очень круто ее аранжируют, немножко в минор, немножко где-то тональность изменилась, где-то темп изменился, где-то из нее потом вырастает другая мелодия. И такого сейчас как-то меньше стало. То есть вообще сейчас в фильмах как будто бы нету какой-то основной мелодии. Ну, если мы не берем, конечно же, «Звездный войн» или франшизы, которым уже там 150 тысяч лет. Да-да-да, вот в новых фильмах почему-то не уделяют этому такого внимания. Лучше там какой-нибудь рэп вставим модный или, не знаю, какую-нибудь Ариану Гранде, блядь.
Да, мне кажется, мне кажется, что самое близкое, что из того, что есть сейчас, это «Мстители». Вот Алан Сильвестр. Алан Сильвестр, опять же, это тоже супер классический чувак, который писал музыку «Хищнику» и «Назад в будущее». И вот ему удалось в современном мире втиснуть крутую главную тему, которая узнаваема, и она играет, ты сразу понимаешь, что у тебя за фильм, что у тебя за приключения и так далее.
Да. Сложно мне что-то, конечно, добавить, потому что ты вообще... Прям вот я уже думал, ну замолчи ты, а следующее то, что я хотел сказать, говоришь. Хотел, да, подчеркнуть, что магия вообще безусловная между Шоном Коннери и Фордом, это просто нечто абсолютное. Еще хочу добавить, что вообще фильм прям максимально светлый. Несмотря на то, что там тоже есть какие-то грустные моменты, но вот сам антураж фильма, особенно на контрасте со второй частью, это просто, ну, какой-то супер эпичный экшен, классный блокбастер. Я не знаю, там вообще хоть одна сцена ночью была, я что-то не помню, мне кажется,
там
все как будто бы
яркий день. Только в подвале с крысами
Ну да, вот. И еще хочется, кстати, заметить, что у Лукаса и Спилберга в этой серии фильмов какая-то нездоровая любовь к змеям, блядь, потому что в каждой части есть сцена Индианы со змеями, как будто бы какая-то визитная карточка. Вот. Во всем согласен, фильм дико круто смотрится, и концовка прям даже на слезу пробирает. Здесь даже, наверное, история больше не про то, что Индиана отправляется искать там священный Грааль, а в первую очередь, наверное, вот эта вот охота за артефактами сменяется поисками отца своего. И так уж случается, что батя-то не промах, и тоже этот священный Грааль ищет. Расширение персонажа тоже крутое, и в детстве, как он там скачет, тоже, я думаю, что тот же Uncharted 4, если вы вспомните сюжет, где там они чуть-чуть в детстве, чуть-чуть там с братом, в поиске брата, как бы замените брата на отца, вот вам, по сути, Индиана Джонс 3. Вот, да. И, наверное, на этом можно было бы и заканчивать, потому что последний фильм-то вышел в 89-м году из трилогии. Но спустя 20 лет...
20 лет,
да? 20 лет Харрисон Форд лежал на диване, пожинал плоды успехов «Звездных войн» и «Индианы Джонса». И тут ему звонит, значит, Лукас и говорит: «Привет, спишь?» Вот, у меня тут Спилберг на созвоне. Есть темка. Знаешь, как вот этот мем с одноклассником, которого 20 лет не видел, он тебе пишет: есть темка. Здесь, наверное, так же произошло. Берут они этого Индиану и говорят: короче, братан, все, надо новый фильм, четвертый. Возвращайся к своим приключениям. Что здесь хочется сказать? Ну, во-первых, конечно же, сразу видно какую-то прям смену эпох. Вторая часть начинается абсолютно как какой-то... Ой, четвертая, простите, пожалуйста. Четвертая часть начинается как абсолютно совершенно голливудский блокбастер по всем канонам. Это типа «Зона 51» сразу же. Значит, неутомимые советские коммунисты. Времена холодной войны. Прям самый разгар. Вот эти все темы, ядерные взрывы, все такое прочее. Молодой, значит, напарник в виде прекрасного Шайа Лабафа. Вот, и такой постаревший, немного уставший от всего этого дерьма путешественник, который такой: блядь, ну ладно, хули, ну, блядь, ладно, ну что же уж поделать, ладно. Вот. И... Я бы не сказал, что он намного хуже первой трилогии, что там какие-то вот эти доёбки до холодильника, опять же, ребят, вспомните вторую часть, блядь.
Вот
не
это,
забывайте, что все
вот
это фантастика.
Важный, вот
да?
Это важный момент, мне кажется, на нем надо ненадолго остановиться, потому
Что это взорвало, да, я помню.
Это взорвало интернет, и, по-моему, просто надо людям напомнить, что фильмы, на самом деле, вот эти все четыре части, они не очень сильно отличаются друг от друга. Несмотря на то, что мы говорили до, все-таки какая-то основная канва всегда есть, фантастика всегда есть, глупости и условности жанра всегда есть. Просто за время, пока Индиана Джонс отсутствовал в инфополе, выросло поколение людей, которые...
А как это он в холодильнике выжил при ядерном взрыве? Будьте любезны.
Вот какая-то такая история. То же самое с «Чужими». Вот, вот эта вся история про то, что «Чё же такие дураки в фильме «Чужой завет»?» А в «Чужих» Кэмерона они все умные, да? Они не послушали единственную выжившую, блядь, патроны у всех забрали. Умные, пиздец. Просто, да, как-то изменился зритель, стал... требовательным в тех вещах, в которых бы не надо быть требовательным, как мне кажется. Ну, по крайней мере, надо учитывать жанр. Всегда учитывайте жанр. Если вы смотрите там мрачный триллер с Дензелом Вашингтоном, основанный на реальных событиях, да, пожалуйста, доебывайтесь до каждой пуговицы, но извините меня, блядь, чувак в шляпе скачет просто, бьет нацистов в морду, ищет волшебные артефакты. Это же сказка. Все четыре фильма – это сказка. Mm-hmm. Ищет волшебные артефакты. Ну какие холодильники, угомонитесь.
Да, это я не знаю, это все равно, что говорить, что в «Аватаре» не может быть голубых людей, которые живут под водой. Ну, блядь, ну ладно, ну тогда и фильма бы, наверное, не было.
Ну да.
Вот. Конечно, есть совершенно дурацкие моменты, типа летающего пороха, там магнитные поля, но это все настолько органично связано вот с бэкграундом предыдущих фильмов. Наверное, если вы смотрели только последнего «Индиану», ну может быть. Но зная то, что творилось, освежите в памяти, там, может быть, вы когда были маленькие, во все это казалось наиболее реалистичным из-за там каких-то детских крутых фантазий. Вот. Это все абсолютно то же самое, но только снято по-новому, просто по-другому. Ну, потому что все изменилось.
Ну, технологии поменялись. Люди поменялись. Прошло 20 лет, и Спилберг уже не тот, который был в 80-х.
Последнее, конечно, что мне хочется говорить в таких вещах, как факт. Но, бля, чуваки, если бы фильм был говном, но он не собрал бы 790 миллионов долларов при бюджете в 185. Ну, типа, ну, камон. Вот давайте вот на этом останавливаться, как бы, и все. А сама история — это классическое противостояние крутого героя с харизматичным напарником против очередных, там, сил и зла извне, и каких-то древних гаданий, сказаний. Ну, может быть, графика не удалась. Но это такой переходный период был вообще все 2000-е, когда только пытались там в какой-то 3D крутой. Ну да. Ну, выглядит всратый этот летающий череп хрустальный. Ну, что поделать. По-другому не умели там, блин. Unreal 5 не было еще. Сейчас в пятой части все будет круто, я думаю.
Но при этом я бы не сказал, что там все выглядит всрато. Ну, там типа, может быть... когда на фоне у тебя взлетает космический корабль в конце, извините за спойлер фильма 11-летней давности, то да, такой, ну, типа, графон, типа, несовременный, но при этом, когда, например, ядерный взрыв, и весь этот городок искусственный разлетается на отдельной досочке, по-моему, выглядит до сих пор довольно круто, плюс там же во многом, несмотря на то, что Спилберг поменялся, Лукас поменялся, Харрисон Форд постарел, они, понятно, они бы не сделали точно такой же фильм, как в 80-х. Это просто, ну, невозможно. А при этом во многом там были же старые подходы, потому что много было спецэффектов настоящих, ну, в смысле этих, как они называются, когда... В общем, не компьютерных, короче, спецэффектов. Снимался фильм, на секундочку, не на цифровую камеру, а на пленку в 2008 году, на минуточку. Так что да, во многом это было такое олдскульное приключение. Плюс, что мне сразу в нем нравилось, это как обставили возвращение персонажа, которого не было 20 лет. Я рассказывал об этом в наших основных выпусках, когда у нас был там ретро-истории. Ну, я был как человек, который все детство на VHS смотрел эти фильмы. Для меня это было прям волшебное возвращение, когда вот это вот долгое вступление с погоней, с этим рок-н-ролльчиком 50-х, который играет на фоне, и вдруг, короче, значит, вот эти советские солдаты окружают машину, открывают багажник, сначала выкидывают оттуда шляпу, и это такой уже у тебя внутренний ребенок внутри такой «Ей!», потом, значит, выбрасывают седого мужика и не показывают лицо, это такой «Да-да-да, ну давай возвращайся», и тут вот это вот. Сцена, где он поднимает шляпу с пола и сразу лицо не показывает, а показывает тень. Тень, как человек надевает шляпу, играет музыку и такой «Да! Я тебя ждал 20 лет! Наконец-то ты вернулся!» При этом, что еще про него сказать? Ты правильно абсолютно сказал про смену эпох. Это очень здорово выглядит, потому что, ну, типа, делать опять фильм про 30-е со старым Индианой Джонсом, это было бы глупо как-то. А тут,
ну, да.
Мне кажется, смена эпохи как-то пошла на пользу, потому что это все еще ретро, но это немножко в другую сторону ретро. Появились вот эти вот чуваки на байках с прилизанными прическами, появился вот этот рок-н-ролльчик. И там на самом деле очень много прикольных мелочей. Начать с того, что как связаны фильмы друг с другом. То есть действие четвертой части начинается там же, где заканчивалась первая часть. Вот этот вот склад, где американское правительство хранит все эти артефакты. И там играет музыка из первой части. Там показывают тем мельком Ковчег Заветов, мимо которого они просто проносятся на полной скорости. Плюс прикольно, что как изменился персонаж, это просто, это очень простое изменение, но оно очень естественное. Индиана Джонс просто стал больше похож на своего отца. Ну, то есть он стал более ворчливым, он, значит, на выходке молодого своего сына, опять же, извините за спойлер, смотрит с таким же неодобрением, как Шон Коннери смотрел на Форда в третьей части. Он произносит те же фразы, когда вот этот вот, они бегут сквозь джунгли, он кричит «This is intolerable», то есть это то же самое, что говорил Шон Коннери в третьем фильме. Ну, это такие милые, хорошие штуки, которые их можно не заметить, но они там есть, и это здорово. Все вернули тебе, значит, и крутую погоню в джунглях. Да, наверное, в 57-м году у Советского Союза не было такой машины по очищению джунглей. Может быть, и не было, мне до пизды. Возможно, и Ковчега Завета нет, блядь, и Святого Граля нет. Что, теперь ничего не снимать, что ли, блядь?
И пришельцы, блядь, может быть, не лежат на летающей тарелке.
Может быть, может, их вообще нет, этих пришельцев. Что, теперь не снимать никакую фантастику из-за того, что у вас там какие-то проблемы с этим? Идите нахуй, сказать. Да, и мне единственное, что кажется, что четвертый фильм немножко медленнее предыдущих. И там,
ну, да,
там есть прям моменты, где можно храпака дать в центре. Давайте вот честно. Вот когда они долго ползут по мексиканскому вот этому кладбищу под землей, и долго разговаривают про то, что кем был Франциско де Лерильяно, там как он искал Эльдорадо. Там можно дать храпака, но при этом есть и крутые экшен-моменты, и в самом начале крутая экшен-сцена. Вообще в серии «Индиана Джонс» всегда есть какая-то придумка. Не просто два человека бьют друг другу морду, обязательно что-нибудь происходит на фоне. То есть там не просто они дерутся, они верхом на танке дерутся. Или там за ним гигантский каменный шар катится. Или вот в четвертой части, пожалуйста, вот эта вот драка в зоне 51, где они оказывается на тестируемом ракетном двигателе, и их там проносят сквозь пустыню, и только суслики там из темноты за ними наблюдают.
Да,
блять, это же
охуенные.
Да, это же прикольно, это смешно, это забавно. Там драка в джунглях тоже отличная погоня, там с цитатами из Тарзана и всего прочего. Ну, в общем, четвертый фильм, он действительно крутой, и что тут можем сказать? Наверное, если бы даже им закончили, я бы даже, наверное, ну, не был бы против. Но при этом нас ждет еще пятая часть. Это она будет называться «Индиана Джонс и циферблат времени». И там по трейлеру уже видно, что они заигрывают, значит, с модной ныне хуйней, значит, когда дипфейком омолаживают актера, и какое-то время, значит, мы будем смотреть молодого Индиана Джонса. Я могу себе представить, как это может оказаться хуйней. Потому что, ну, вот эта вот технология омоложения, она с ней очень легко проебаться, очень легко сделать некрасиво, неубедительно. Ну, то есть, при всей моей любви к фильму «Ирландец», это классный фильм, это правда классный фильм. Но то, как там омоложен Де Ниро, это блядь. Ну, типа, когда...
Ну, или вспомнить тех же «Звездных войн», тоже вот это вот...
Кто?
Люк. Этот, ну, не очень.
Чё, там да, да там охуенно вышел. Ты пес, что
ли? Нет, когда был скандал еще, что фанат, типа, сделал лучше, я не помню, это в сериале было или...
Да, хорошо, в конце первого сезона «Мандалорца», может, это было не очень,
да,
ко второму сезону они, когда они, у них, ну, да, полсерии ходит Люк Скайуокер молодой, ну, это прям здорово выглядело. Так что да, это может оказаться хуйней, но тут такая история, что для Харрисона Форда это на самом деле роль всей жизни. Извините меня, фанаты «Звездных войн», но ему настолько поебать на Хана Соло вашего, вот просто он всегда, во всех интервью он такой: «Чё? Кого ебет вообще? Зачем? Какие-то хуйня, какие-то люди в трико бегают, что-то говорят на выдуманном наречии». А вот эта вот история про искателя приключений, который, с одной стороны, персонаж-то он на самом деле, он наполовину героический, наполовину он комичный. То есть он постоянно делает вот эту испуганную рожу, постоянно попадает в нелепые ситуации, когда он, знаешь, там победил двух противников, бежит за ними, потом видит, что на него целая армия идет, и он делает эту ужасно смешную рожу и бежит от них. Ну, то есть он... Ну, это не сложный персонаж, как мы принято называть, типа сложный персонаж со сложными моральными дилеммами. Это сложный персонаж в плане в том, что в нем есть сразу несколько интересных качеств, которые не всегда сочетаются. Не всегда героическое сочетается с комичным. И, конечно, для Харрисона Форда это роль всей жизни. И я помню, я смотрел документалку про то, как снималась четвертая часть. И Спилберг говорит, что типа, блядь, ну вот прошло 20 лет. Не всегда актеры способны влезть в роль после такого длительного перерыва. Ну, то есть, например, если мы возьмем какого-нибудь последнего «Крепкого орешка», то там нет Джона Маклейна. Там просто бегает старый Брюс Уиллис. Это не Джон Маклейн. А здесь он говорит, вот...
Ну, и в «Терминаторов» тех же. Да. Просто уставший Шварценеггер.
Да. А здесь просто вот Спилберг говорит, мы ему, значит, принесли костюм, он, значит, надевает эту рубаху, он надевает эту шляпу, и, блядь, перед нами Индиана Джонс. Вот просто. Это магия. Так вот бывает иногда. Поэтому очень здорово, что у Харрисона Форда, которому уже сколько ему, 80 лет же сейчас?
Ну, около того, да.
Что у него есть шанс выйти на один прощальный поклон. Вот, в его истории. Мне кажется, это здорово, трогательно. Даже если фильм будет не очень, да и хуй бы с ним. Это не фильм для того, чтобы собрать все «Оскары» или там попасть в топы самых пересматриваемых фильмов. Это не для этого.
Тут еще хочу добавить, что, ну, наверное, в «Звездных войнах» все-таки Хан Соло это ни разу не центральный персонаж.
Ну да, опять же.
Вот. А в «Индиане Джонсе» просто все крутится вокруг Индиана Джонса, поэтому да. Харрисона тоже могу понять. Что касается пятого фильма, я его прям жду, но жду, знаете, я жду что-то похожего, наверное, на последнего «Рокки».
Ну да.
Это вообще не шедевр, ни разу. Но, ну и как бы он глупый, откровенно. Да и вообще вся франшиза «Рокки», не сказать, что прям блещет какими-то новаторскими идеями или сюжетными поворотами. Но вот ты смотришь на этого Сталлоне, для которого, мне кажется, «Рокки» — это тоже как для Харрисона Форда, по сути.
Абсолютно, Джонс. Да.
И вот ты смотришь на эту абсолютно идиотскую завязку, где какой-то старый дед почему-то дерется в бокс, блядь, с молодым 20-летним чуваком. Ну никто в жизни этого бы не разрешил сделать, блядь. Но ты кайфуешь, потому что, да, он там проигрывает, но он прям вот... Ну, ты видишь, вот что кайфанул старичок. И все у него хорошо. И мне кажется, что пятая часть будет во многом так похожа. Я не думаю, что там стоит ждать каких-то супер-трюков от Харрисона Форда. Хотя он там уже себе и руки, и ноги, блядь, успел поломать на съемках. Так что это мы еще посмотрим, конечно. Естественно, там, скорее всего, не будет прыжков с парашютом, как Том Круз развлекается и так далее. Но просто увидеть, как 70-летний, 80-летний герой там нашего детства, 80-х, просто в очередной раз надевает свою шляпу и там, кряхтя-пердя, встает с кресла и такой: «Да ёб вашу мать, никак вы сами не научитесь, блядь, все за вас делать надо, пойдем же найдем эти часы блядские». Еще символично именно вот часы судьбы там, или как там, циферблат,
да.
Да, это тоже немножко символичное, я думаю, название. Что-то вокруг этого, скорее всего, что-то обыграют. Про время какое-нибудь скоротечное, какие-нибудь философские разговоры будут. Вот. Единственное, что мне бы очень хотелось, мне бы хотелось, чтобы фильм все-таки вышел несерьезным. Ну, да. Типа, чтобы он продолжил какой-то вот дух всех этих Индиана Джонсов и не скатился бы в какую-нибудь прям перманентную грусть, блядь, о былых временах и так далее. Очень ждем. Когда он там выйдет уже?
Вообще? Летом. Летом этого года.
Ну, вот. Вообще, летний отличный блокбастер с великолепным актером в главных ролях. Что вам еще надо?
Да, это же история на самом деле про личность. Это то же самое, это абсолютно правильное сравнение с Рокки, когда у тебя самый главный аттракцион в фильме – это личность человека. Ты смотришь и понимаешь, что это не, блядь, ну не Джон Сина, короче, блядь, в главных героях, а у тебя человек с историей, с харизмой, который что, чего-то достиг в жизни, и у него вот этот актерский опыт, он тебе дает какой-то определенной глубины. И что тут я хотел сказать? Ну, можно в качестве, значит, постскриптум сказать, что Индиана Джонс не ограничивался фильмами. А, во-первых, были комиксы. У меня даже был комикс, какой-то пара выпусков, по-моему, даже по игре, как раз про поиски Атлантиды. Это прям был очень лихо нарисованный комикс. Очень, я бы с удовольствием бы его вспомнил бы и почитал бы. Были, ну, книги, понятно, как всегда, найдется какой-нибудь литературный негр, короче, который напишет хуйню. Были видеоигры. Во-первых, было
и,
два...
И ждет нас еще видеоигры.
Ждет, тоже да. Надо упомянуть. Были, значит, было два квеста в 90-х. Это была, собственно, квестовая вариация третьего фильма «Индиана Джонс и Last Crusade». Был квест про отдельную историю Indiana Jones and the Fate of Atlantis, и это прям потрясающая игра. Это очень крутой квест, нелинейный, с разными способами прохождения, где ты можешь либо решать загадки, либо бить морды, и это все абсолютно, сюжет в абсолютном в духе Индиана Джонса, нацисты ищут Атлантиду, ты должен найти ее быстрее их, и так далее. И... Было два вялых 3D-экшена в 2000-х, Emperor Stomp и что-то там еще, но это прям вот вы сейчас не будете играть. Я один купил, он есть в обратной совместимости на Xbox, но это, блядь, плохой Tomb Raider. То есть там здорово, Диан Джонс, шляпа, музыка, но такое управление, что вы руки себе сломаете об колено, как Харрисон Форд на съемках просто. Еще был забавный, значит, пытались сделать видеоигру в эпоху Xbox 360 и PS3. На E3 показывали, значит, игру про Индиана Джонса без названия, где, значит, использовалась система Эйфория, модная такая, которая в GTA 4, по-моему, появилась впервые. Когда, значит, у тебя анимация, она не нарисованная заранее, она просчитывается. Она же была в игре про Звездные войны Force Unleashed, ее же хотели вставить в игру Индиана Джонса. И показывали на E3 красивый ролик, где, значит, в Шанхае верхом на трамвае, значит, едет Индиана Джонс, вы там нажимаете на кнопки, он бьет морды врага, и они там разлетаются по физике, но игру нахуй отменили. Но неожиданно что-то в прошлом или в позапрошлом году Machine Games анонсировали свою игру по Индиана Джонса, авторы, на секундочку, перезапуска Вольфенштейна. Люди не последние, люди принадлежащие Microsoft, так что Game Pass с первого дня ждем. И что еще было? Был еще сериал «Хроники молодого Индиана Джонса». Это прикольный кейс, когда Лукас к третьему фильму понял, что очень крутой образовательный потенциал есть у Индиана Джонса. Несмотря на то, что... Несмотря на всю фантастику, там, на всю, значит, все святые грали всех пришельцев, это все-таки историческое какое-то произведение, можно давать прикольного контекста. И был сериал, в котором, значит, молодой Индиана Джонс попадал в различные исторические события. И там не было ни фантастики, ни хуя. Это вообще был не приключенческий сериал. Это был такой, вот, была Первая мировая война, что там было. Вот, короче, революция в России, что там было. Везде, короче, молодой Индиана Джонс попадал в замес. Собственно, отсылка к сериалу есть в четвертой части, когда Индиана говорит, что вот, я выучил этот язык инков, когда меня, значит, Панчо Вилья схватил в эти самые... Попал я в плен, это все было в этом сериале. Но смотреть его, конечно, сейчас очень тяжело, это... Ну, сериалы 90-х. Это прям очень картинка 4 к 3, уебищная музыка, очень все дешево. Но в одной серии появлялся Харрисон Форд с бородой. И она была обставлена так, что он появлялся в начале серии. И, значит, что-то вспоминал, был какой-то флешбэк, и в конце серии он появлялся. Забавно, можете загуглить на YouTube. И, ну, на этом, наверное, все. Я говорю, уже целую вечность. Пора заканчивать эту хуйню. Вот мы сейчас как раз еще 30 секунд договорим до конца часа.
Последнее, что хочу сказать. Спасибо большое четвертой части за то, что одного из персонажей, а именно Шайа Лабафа, зовут Пес. Я прям крякнул, блядь, в голосинушку. Забыл вообще абсолютно об этом. Но меня зовут Пес Уильямс. Я, блядь, прям... Спасибо большое. Да, вот так получилось. Даже длиннее, чем я думал, на самом деле. Mm-hmm. Никиту понесло. Когда Никита разговаривает про любимые фильмы, мне даже и говорить ничего не надо. Получился просто еще один монокод, где я там что-то подпёздываю, как обычно, своей всратой фактикой. Ну, Никита базу толкает на чат. Охуенно. Подумаем, что еще можно из франшиз пересмотреть, как будто бы не так, чтобы много чем нам нравится больше осталось, я даже не знаю. Пятую часть ждем, игру ждем, Харрисон Форд, лапочка. Дай бог ему здоровья, еще 20 лет прожить минимум, можно и 50, не знаю, как получится.
Да.
Вот. И вообще, да, так немножко грустно хочется сказать, цените момент, потому что, ну... Харрисону Форду, как бы это печально не звучало, осталось не так много. И, к сожалению, да, все великие звезды нашего детства постепенно стареют и когда-нибудь уйдут. Вот. И еще раз взглянуть просто на вот это вот, окунуться вот в это детство ламповое, там, когда ты бежал на... Ту-ту-ту-ту, к телевизору мчался там, роняя подгузник, блять, не знаю, что там, с горшка. Это ценно, круто, и мне кажется, очень как-то ностальгически мило, что ли, приятно проронить такую слезинку скупую. Что вы тоже нихуя не молодеете, уважаемые слушатели, напоминаем, блять. Так что, да.
Так что вот подписывайтесь так на Boosty, пока не поздно, пока еще живы.
Ну, блять. Ну, я вроде не собираюсь.
И значит, что хотел сказать, если вам что-то хочется, опять же, я в сотый раз это повторюсь, если вам что-то хочется услышать на Boosty, чего мы не делали, напишите, пожалуйста, у нас есть план на ближайшее время наполеоновские. Один, я вам так скажу, про видеоигру, другой про книгу и фильм. Это все будет в скором времени. Давайте, увидимся на Boosty'ях.
Про книгу и фильмы.
Да, да, да.
На бустях и на костях индийских культистов в подвале вашего Жека, блядь. Все, всем пока.
Пока, Жека.
Жека.
Прикинь, Жека Джонс, блядь, русская версия. Yeah.